Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі, Радіо Марія. Незвично у цій порі розпочинається програма «Неофіт» з отцом Яковом. Крутовим сьогодні маємо такі певні зміни в програмній сітці, але тим не менше на вас очікує дуже цікава, резонансна, актуальна тема. Ну, а я, Іваницький Сергій, вітаю отця Якова Кротова. Слава Ісусу Христу, отець!
Слава Великі!
Отец, в прошлый раз мы заявили очень интересную резонансную тему, такую злободневную. Вы, будучи не только теологом, но и историком, да, скажите, пожалуйста, вот если все-таки сопоставить, да, проблему от педофилизма, да, гомосексуализма в церкви, а именно такой цикл у нас в программе, да, проблемы, какие были в церкви на протяжении ее истории. Скажите, вот эта вот заявленная проблема, которую мы будем сейчас озвучивать, если уходить в Средневековье или еще вглубь веков и сегодня, как считаете, сегодня с этим как-то полегче, да, поменьше, или же приблизительно на том уровне? Пожалуйста.
Сегодня, как минимум, не тяжелее, наверное, даже полегче. Другое дело, что уровень полегчал, а люди плохо понимают, против чего они протестуют, когда протестуют против порочности служителей церкви. Вот, и не очень понимают, какой у них позитивный идеал. Вот с этим связана проблема такого церковного порока, как распутство.
И что же люди не понимают?
Ну, как сказать, что такое целомудрие, тогда встает вопрос. Против чего протестует человек, который тщательно выискивает факты порочного поведения священнослужителей и вообще верующих людей? Вы понимаете, в каком-то смысле, ну, во-первых, давайте вот просто рационально упорядочим. Педофилия – это страшный грех, это страшное преступление. Но развод – это страшный грех, это страшное преступление? Я думаю, да. Перед лицом абсолютной морали, перед лицом совести, и то, и другое это одинаково тяжелые преступления. Грехи трудно разделить. Но заметьте, как яростно те же самые люди, которые борются, обличают педофилию, отстаивали и отстаивают право на развод. Вот. То есть здесь явно вот, речь идет не о том, что открыто провозглашают, не просто о сексуальной чистоте, не просто о нравственности священников. Речь идет о чем-то другом. И, может быть, самое показательное, что скандал вокруг педофилии, во всяком случае, вот так, как он приобрел значение уже в Европе, скандал-то был американский в основном, это прежде всего бунт, извините за слово, против безбрачия, то есть бунт против монашества. И в этом смысле речь идет не столько о защите детей, сколько о защите какого-то своего собственного идеала, каким должен быть человек. Поэтому мне кажется, что, ну, как и всегда, в сексе речь никогда не идет о сексе. Человек не обезьяна, не животное, не скотина. И наша сексуальная жизнь, наша сексуальная часть, она огромна, 90% подводной части айсберга. Угу. Но она приобретает значение для нас только потому, что есть голова. Человек любит верхней части, а не нижней. Это любой сексолог скажет. И любой сексопатолог. Так вот, мне кажется, что нужно понять смысл вообще сексуальной жизни в человеческом существе. И иначе мы не поймем и смысла церкви как спасения.
Понимаю, что следующим вопросом чуть-чуть ухожу в дебри, потому что это глобальный вопрос. Но как кажется вам, насколько здесь существует в этой проблеме проблема воспитания священников, их формации, преподавания в семинарии? То есть вообще в этом ли есть проблема, на ваш взгляд?
Ну, вы знаете, наверное, не совсем сама по себе формация. Потому что, ну, давайте я действительно сперва как историк скажу. Ведь в истории церкви, новозаветной церкви, скажем осторожно, мы видим, что три четверти своей истории церковь существовала вообще без семинарий. Семинарии появились в XVI столетии, сперва у протестантов, потом как воспроизведение их способа подготавливать духовенство в Римо-католичестве, и это прежде всего на севере Италии первые опыты, вот. А до этого не было. То есть полтора тысячелетия священники были фактически без образования. То есть образование делалось начетнически, как это в любых культурах архаических. Значит, ты приходишь, и тебя натаскивают. При этом проблемы, конечно, были, но никто сильно ими не заморачивался. Если говорить о церкви ветхозаветной, то мы же знаем, как это было в Израиле. Духовенство было выделено как отдельное племя, отдельное колено. То есть это была каста. И каста с более жесткими нормами поведения. И тоже обучение шло начетническим образом. То есть я тебе говорю, ты запоминай. 16 век – это первый век модерна, нового времени, когда образование становится конвейерным, ну, такая фабрика образовательная, и мы все живем в эту эпоху. Каждого из нас отрывают от родителей и запускают в механизм. Это глубоко травмирующий опыт. И травмирующий для всех трех сторон – учителей, ученика и родителей. Вот. Почему тогда этот травмирующий, жесткий, я бы даже сказал, бесчеловечный опыт, почему он продолжается? Значит, есть какая-то позитивная часть. Она есть, потому что это часть подготовки человека к свободе, воспитания свободы. Вот часто говорят, что школа помогает социализировать человека. Это чепуха. Школа, наоборот, мешает социализироваться человеку, она погружает его в искусственную среду тех, кто с ним одного возраста. В семье, если человек продолжает образование, воспитание, он контактирует с самыми разными людьми, он лучше социализируется. Вот. Но зато школа дает знания, это вторая ее функция. А первая функция, ну, вы сами знаете, какая, так что я уж не буду говорить.
Да уж. Вы знаете, я общался с многими духовниками разных семинарий. Римо-католических, да.
Вы что, не переспросите, какая первая функция школы?
Ну, как-то, я думаю, раз вы не захотели сказать, то, думаю, может, и не стоит. Хорошо, какая первая функция школы?
Научить человека учиться.
Боже мой, а что ж школы современные этим так мало занимаются, как мне кажется?
Современная украинская школа?
Ну, к сожалению, да, насколько
она
слышу.
Она советская. Современная российская школа еще хуже. Она вообще советская осталась и сейчас просто милитаризируется на глазах, и это просто ужасно. Вот. Но если вы, ну вот давеча все социальные сети, обошел репортаж иммигрантов в Норвегию, как там в первом классе. Если вы смотрите опыт нормальных школ и хороших школ, американских, английских, европейских, то первое – научить ребенка учиться самостоятельно. Это часть важнейшей человеческой личной свободы. Да, все, прошу прощения, возвращаемся.
Вот это вот любопытно, конечно, мы к этому обязательно вернемся. Так вот, хочу вспомнить их некоторые мысли по поводу того, каким образом происходит формация в семинариях. Собственно говоря, поэтому я и спросил вас, как там с этим дело состояло, да, там, в истории. Вот они говорят, что когда к ним приходят семинаристы, то очень много проблем, которые они озвучивают в беседах, это проблема в том числе сексуального характера, да, потому что родители с ними никогда об этом не говорили, боялись, да, потому что вообще это было табуировано в их семье, потому что они, те процессы, которые происходят в молодом организме, они даже не знали, насколько они нормальные и адекватные. Вот, говорят, все это духовникам нужно объяснять. Вот у меня вопрос в этом плане, за 5 или 6 или 7 лет информации в семинарии, можно ли, ну, сформировать четкую личность, да, ну, насколько это возможно, да, адекватную, да, в этом плане, чтобы не проявлялись те проблемы, которые в церкви нет-нет, да и вспыхивают.
Ну, только формулировка не то, чтобы не проявлялись проблемы, а чтобы решались проблемы.
Да, так лучше.
Значит, я бы сказал, давайте так. Во-первых, в семинарию человек приходит уже в взрослом возрасте.
Ну, как сказать, 18 лет очень часто. По крайней мере, у нас в Украине, в Римо-католическую, в греко-католическую семинарию, так часто приходят ребята сразу после школы. Это 85% ребят. Это
да,
я вам могу точно
и это
сказать.
Взрослый возраст.
Ну, да. Ну, мне казалось, что взрослый чуть-чуть повзрослее, да, где-то там уже после вуза, допустим.
У меня простой критерий, пан Сергей. У меня да. простейший критерий.
Ну-ну.
Если мы человеку 18 лет даем, доверяем в руки взять оружие и стрелять в нашего врага, потому что мы старенькие и плохо прицелимся, то мы этого человека считаем взрослым. Тот, кто достаточно взрослый, чтобы защищать свою страну, тот достаточно взрослый и для всего.
А если на эту проблему по-другому посмотреть, что этот взрослый человек, у него, ну, по сути, еще очень много не сформировавшихся ответов, и он много чего не знает, что должен был бы уже знать, чтобы называться взрослым. Вот так вот.
Хорошо. Возвращаюсь к тому, с чего мы начали. Цель школы – освободить человека, приучив его учиться.
Но вы же сами сказали, отец, что школа не справляется. У нас в Украине и в России с этим заданием.
Я говорю, все. Давайте помнить, что педофильский скандал приобрел наибольший размах в Соединенных Штатах, где школа, в общем-то, нормальная. Поэтому давайте говорить о высшей части шкалы, а не о нашем постсоветском.
Ясно,
центре.
Хорошо, давайте.
Вот. Значит, научить человека учиться. Тогда хороший выпускник семинарии, как и любой другой школы, это не такой священник, у которого на все есть ответы. Это священник, который способен продолжать учиться в духовной жизни, способен ставить вопросы раньше, чем их поставят прихожане и паства, и способен часто, отвечая на вопрос, который задает духовное чадо, вот, сын или дочь, не выдавать ему кусок вот поучения, а говорить ему: да, здесь вопроса нет, здесь нет ответа, простите, здесь я тебе ничего не могу, никакую формулу предложить, никакую епитимью, не могу подарить табличку с надписью «Повесь на стенку и гляди на нее в трудные минуты», здесь остается только молиться Богу. То есть это вера, личность, открытая для неизвестности. И в конце концов, все самые главные проблемы, начиная с сексуальной. Что сказал Спаситель апостолам, когда они заметили, что нельзя человеку, ну, мужчине, нельзя мужчине не быть похотливым козлом. Вот, и он сказал: мужчине нельзя, а Богу это возможно, молитесь Ему. Спасение не в том, что мы получили от Бога ответы, а в том, что мы можем получить от Бога Духа Святого и искать ответы в Нем. Обычно ответы настоящие и глубинные – это ответы поведением, а не лозунгами.
Я правильно понимаю, что сейчас мы больше говорим о западной формации священников, так что перенестись там с Украины.
А вы думаете, они сильно различаются?
Ну, когда вы сказали вот фразу, что в Украине, России, да, там школа не справляется с заданием научиться учиться, да, вы сказали, мы говорим о формуле европейской плюс американской, то я подумал, что вы нас переносите в формацию, которая есть на Западе, вот так сразу.
Ну, хорошо, я тогда подчеркну вот что. Конечно, в целом духовные семинарии всех конфессий, в общем, достаточно похожи. А в чем различие? Почему я предпочитаю говорить об американских священниках, как будто бы это такие белые мыши лабораторные? Потому что в американских школах уже лет 30, ну, в общем, с конца 60-х годов, о боже мой, это уже полвека, как-то я не заметил, уже полвека, как существуют уроки сексуального просвещения с детьми, как раз вот как вы сказали, мы не говорим, и ребенок получает сексуальное просвещение в подворотне, а там объясняют анатомию, объясняют, ну, то, что была попытка у нас ввести этику и психологию семейной жизни, вот такие вот вещи. Вот, и я знаю, мне кажется, что это очень позитивно.
Это та, что осуждалась, кажется, Римо-католической церкви, вот эти вот...
Римо-католическая церковь
кажется,
большая,
да.
И уроки сексуального просвещения, они очень разные. Это тоже важно понимать. Я имею в виду, ну вот я сам вырос, выходец, можно сказать, из врачебной семьи. Там у нас половина моих предков была учителя, половина врачи. В семье медиков ребенок точно так же все знает о сексе, как в крестьянской семье. Вот. Как в рабочей семье. Вот моя мать вспоминала, она ходила в рабочее общежитие фабрики «Красные розы», это было в 40-е годы, в 50-е. Это огромное помещение, там сейчас штаб-квартира Яндекса, ну, в общем, такой лофт роскошный. Вот. И эти 200 квадратных метров были разделены ситцевыми занавесочками, и там жило примерно там 40 семей ее учеников, родителей. И занимались и сексом, и пили, и ругались, и праздновали все вот в этом огромном пространстве. И уж про секс знали так же, как и в крестьянской избе, где все происходит бок о бок. Ну и что? Значит, знание бывает разное. И поэтому бывает хорошее сексуальное просвещение, бывает плохое. Вот, бывает разлагающее ребенка, но такого, насколько я все-таки понимаю, в школы не пускают. Вот, а бывает разлагающее. Бывают сексуальные совращения. Вот. Есть учебники. Я помню, отец Александр Мень с восторгом, он успел вот буквально захватить. Ему кто-то привез из Франции, из общины Леон-де-Жюда была такая, сейчас они как-то иначе называются, такие харизматические римо-католики, учебник французский, школьный, по сексуальному просвещению. Его потом перевели на русский. Сейчас у нас все это опять запрещено. Это часть общей репрессивной культуры. И там не было ничего ни про какие сексуальные извращения. Вот. А то, что нужно ребенку 8-9 лет, то есть анатомия самая приблизительная в общих чертах, и все, что вот папа и мама, зачем они нужны? Вот семечко, вот земля. Вот на таком вот уровне. Вот. Ничего там про какие-то сексуальные отклонения и прочее. И это должно быть. Иначе человек врубится в очень грязное объяснение от своих сверстников, невежественные, с мифами. Ну, типа того, что если женщина впервые потеряла девственность с негром, то потом, даже если у нее будет белый муж, все равно дети будут рождаться черными. Бывает же такое? Бывает. Вот. Поэтому еще раз вспомните глубочайший конфликт церкви и атеизма был в XVIII веке, в эпоху Просвещения. Я за сексуальное просвещение, вот в тех формах, в которых я его описал, но давайте понимать, что просвещение само по себе не формирует личность, это набор фактов. Поэтому надежда на то, что путем просвещения можно перевоспитать, там, скажем, русскую нацию или украинскую, это все пустые надежды. Воспитывает не набор фактов, а воспитывает, извините за тавтологию, воспитание, преподание фактов вместе с моральным примером и, на третьем месте, моральные нормы. Если не будет морального примера, все фуфло. И в любом случае, в отличие от Монтескье, Вольтера и других деятелей просвещения, мы понимаем, человек не кусок металла, который нужно вот засунуть в тиски, завинтить и начать, значит, надфилем рихтовать. Вот. И вот как мы его рихуем учебником, выйдет формация. Это же термин опять из индустрии, из какого-то сталелитейного цеха. Человек все равно несет в себе тайну личности, свободы, тайну первородного греха. И никакая формация, ни в какой семинарии этого не отменит. И величайшие святые не те, кого сформировали в семинарии, и они эту формацию сохранили, а те, кто уже и в семинарии в том числе, получил пример от духовных руководителей, что ты все равно слаб, сколько бы ты ни знал, как бы ты ни был отформатирован, ты все равно не диск в компьютере, который отформатируют, и он работает прекрасно. Ты все равно живая душа, в тебе есть трагедия какого-то неизбывного зла. Твое призвание, в том числе как сексуального существа, оно искажено и надломано, и Бог не собирается, искупив тебя от греха, делать тебя идеалом и делать тебя вот таким вот шестикрылым херувимом. Вот. Это все равно остается, и любая информация, любые знания – это все только ну, вот какие-то маленькие подпорочки для того, для той исполинской задачи, которая предстоит человеку.
Ну что ж, это интересно, но давайте возвратимся к вопросу, который вы подняли, да, что такое воспитание в школах должно быть. Но ведь проблема, насколько я знаю, ну в Германии, по крайней мере, точно, потому что пару лет назад был нашумевший сюжет, и у нас его показывали, в интернете его можно найти, где дети сами могут, проходя эти уроки, сами обозначать принадлежность к полу, да, или там к мальчикам, или к девочкам, где им удобно. То есть пол – это состояние души, учат на этих уроках. Это первое, да, воздействие гендера. Далее, эти книги, по которым занимаются ученики в Штатах и в Германии, насколько читал, смотрел, пишут далеко не священники, далеко не люди, которые имеют теологическое образование, а пишут психологи, у которых воздействие вот этого вот гендера, насколько могу судить, тоже очень большое. И поэтому то, чему они обучают, ну, оно как бы, мне кажется, несколько скрыто, но все равно ведет к какой-то грех, как мне кажется, тот же гомосексуальный, да, и так далее. Если рамки такие нечеткие, не обозначенные и так далее и тому подобное. Поэтому я вопрос, отец, каким образом и как государство должно писать эти учебники? Напрашивается очевидный вывод, что только при активном участии церкви, да, то есть там должны быть какие-то профессоры, теологи, психологи христианские, которые бы писали эти книги. И, соответственно, может быть, чтобы священники грамотные эти уроки и вели. Ваше мнение?
Значит, в принципе, конечно, было бы недурно. Например, не взялся помогать при написании такого учебника. Во-первых, давайте посмотрим, что позитивного в слове «гендер». Оно говорит ровно то же в нормальной ситуации. То, что возможны всевозможные крайности, это я не отрицаю. Но, в принципе, гендер вот повторяет простую мысль. Сексуальная жизнь человека – это не жизнь обезьяны. Человек любит головой. И когда мы говорим «мальчик», «девочка», мы говорим не только о физиологии, мы говорим о психологии. То есть, если возможен какой-то сбой в гормонах, что бывает, возможно явление гермафродитизма, возможно явление, ну вот как знаменитая кавалерист-девица наша Наталья Дурова. Вот. Человек имеет женскую физиологию, но ощущает себя мужчиной. И перевоспитать это, в общем, практически безнадежно. Что остается делать? Ну вот отдать в гусары. Вот. Как в фильме «Гусарская баллада». Там же тот же самый случай. Роман с Яковлевым, он недостоверен. Это была женщина, чувствовавшая себя мужчиной. Вот. Значит, я думаю, что позитивного в этом вот что. Ребенку не предлагают выбирать себе пол. Ко времени поступления в школу ребенку уже совершенно четко имеет пол. 99,9. Ребенку предлагают понять, что быть сексуальным существом означает прежде всего иметь определенную психологию. Вот. И надо сказать, что второе, что ему предлагают понять, что на самом деле разница между мужчиной и женщиной не в тех вещах, в которых говорит обычное патриархальное общество. Это очень важно, потому что есть гендерные роли. Эти гендерные роли в патриархальном обществе очень жесткие. То есть, если ты женщина, ты не имеешь права на высшее образование. Какое там Мария Складовская и Кюри? Вот. Никаких физиков, никаких богословов. Ты только в подчинении у мужчины. Женщина в церкви, да, умолчит. Это апостол Павел, увы. Значит, когда мы начинаем смотреть, выясняется, что это не так. Сегодня и в католической церкви, и в протестантской, православной пока еще не так, большинство богословов – женщины. Извините меня, по той печальной причине, что женщину меньше платят. Мужчины идут в сферы, где выше зарплаты. У нас остается гендерное неравенство. Значит, еще раз скажу. В Америке сексуальное просвещение уже два поколения, даже больше. И то, что все равно появляются и появлялись педофилы, связано с разными. Истоки, конечно, разные. Ну, во-первых, это бывает врожденное. Это врожденное заболевание, которое не лечится. Но если только не считать химической или, там, упаси Господи, физиологической кастрацией. Вот. И эту проблему мы откладываем, потому что там, где это врожденное, это с точки зрения суда, это невменяемость. человек над собой не властен, и здесь отдельный разговор. Но когда мы говорим о педофилии в католической церкви, то здесь ведь идеология людей, которые раздували этот скандал, заявляя, что это связано с целибатом, они говорили о том, что эти педофилы стали педофилами. Они не от природы таковы, они стали педофилами, потому что семинарии – это замкнутые для мужчин учебные заведения. И вот из этой замкнутости, одновременно с формацией высокоморальных существ, происходит некоторая деформация. То есть позитивно говорилось вот что. Надо перестроить формацию семинаристов. Надо перестроить церковную жизнь для клириков, чтобы она не была такой замкнутой, сектантской, чтобы священники не жили, ну, как вот каноники, в сущности, монашеской жизнью, и не имели очень ограниченного опыта общения с противоположным полом. То есть формация не должна деформировать. Вот основная мысль. И мне кажется, что эта мысль на самом деле позитивная. Потому что проблема педофилов врожденных, она есть и у протестантов, и у индуистов, и у православных. Сейчас вот уже 3 года у нас один священник Грозовский отсиживается в Израиле, но, видимо, все-таки выдадут за педофилию, и, судя по всему, не беспочвенное обвинение, к сожалению. Вот все есть. Но ведь это скандал, как вообще все связанное с сексом, прежде всего о том, что церковь, ну, помните, как Брежнев говорил про национальные проблемы в СССР, что кто их поймет, украинцев, грузин, таджиков, это как вот супруги под одеялом, что-то копошится, а что происходит, непонятно. Так вот, первое, к чему призывают люди, которые выступают в этом смысле вот, за борьбу с педофилией системную, это прозрачность. Чтобы жизнь духовенства, ну, как бы отдернуть занавес в каком-то смысле. Вот, потому что у изоляции, у замкнутости есть свои плюсы. Не случайно сложился институт каноников, община священников, живущих, не монахов, но живущих совместно такой вот набожной жизнью. У этого есть позитивные плюсы, вот, но есть и негативные. И вот эти негативные провоцируют совершенно ненатуральную педофилию. Что делать?
То есть я правильно вас понял? В принципе, тут вина больше, ну, как бы церкви и конкретно взятых семинарий, которые ведут такой закрытый образ формации будущих священников, каким-то образом, ну, утесняя будущих священников в общении с противоположным полом и так далее и тому подобное. То есть это не проблема конкретно взятого общества, там, наполовину совкового в чем-то, да, а проблема, вот, которую должна в первую очередь для себя решать церковь. Насколько эта проблема есть архаичной, на вашу точку зрения?
Ну, какая же она архаичная? Она очень современная. Я еще раз скажу, пожалуй, до 16 века ее вообще не было. То есть мы, конечно, найдем, когда речь идет о реформе церкви в голове и членах, in caput et in membris, это лозунг католической церкви там, с X века, вот, всегда идет обличение духовенства за распутство, и уж такие казусы описываются, что не приведи Господи. Вот. Нынешний скандал – это вообще ничто. Вот. Но при этом духовенство в обществе не было кастой, как ни странно. Оно постоянно пополнялось из других сословий, и из аристократии, и из крестьянства. Духовенство не воспринималось как какие-то носители истины, как пророки и оракулы. То есть это было довольно здоровое отношение к духовенству. С XVI века вот происходит превращение духовенства в экспертов. А у всякого эксперта есть большие проблемы. И болезнь эксперта, когда он на все смотрит под определенным углом, и в сигаре может увидеть не только сигару. Вот. И главное, эксперт, как человек изолированный, сторонний, отстраненный, он часто не может сделать экспертизу, потому что он не может нащупать нерв. Поэтому я думаю, что будущее... Это относится не только к православной или католической церкви, это относится к протестантам. Вот, несмотря на то, что у них женатое духовенство, и духовенство там не изолированное от паствы, так как там, где духовенство безбрачное, но все равно клерикализация происходит. И я бы сказал, вот как сказать, в семье проблемы тоже ведь сексуальные-то огромные. Больше-то грехов в семье совершается, а не в монастырях, и не в семинариях, и не в приходах. Почему? Потому что желание господствовать, замкнутость для другого, в том числе для любимого человека, это и в семье есть. И тогда мы вспоминаем слова Спасителя, что вы должны служить, вы вот все господствуют друг над другом люди, но вы, спасенные, вы должны служить друг другу. И тогда во Христе нет ни мужского, ни женского, ни мужьев, ни женщин. Вот путь к спасению. Не тогда, когда мы жестко разграничим женские функции жена, мужчина, преподаватель в семинарии, священник и прихожанин, а когда отношения служения будут такими глубокими и искренними, что проблемы, порождаемые патриархальщиной и господством, снимутся. А проблема педофилии, я вас уверяю, это проблема господства, это проблема власти, а не секса. Эта проблема остро стоит и в тюрьмах, и в армии, в закрытых кадетских училищах. Просто об этом не принято говорить, церковь в этом смысле более открыта. Но всюду, где отношение господства и плюс однополая среда, сразу опасности.
То есть, ну, насколько можно судить, ну, церковь сама по себе – это четкая структура, если так можно сказать, со своей иерархичной линией. Вы считаете, что церковь такой не должна быть вот, в четкой иерархичной линии? Ну,
нет, поскольку иерархию никто не отменяет. А когда говорится, что вести нет ни мужского, ни женского, это разве упразднение пола? Когда Господь говорит, что в Царстве Небесном не женится, не выходит замуж, разве это о том, что отменяется замысел Бога о том, что мужчину и женщину сотворил человека? Конечно, нет. Но возьмем пример из автомобиля. Автомобиль – это жесткая конструкция, которая должна вот быть такой, какая она есть. Железо, металл. Но если вы не зальете в автомобиль масло, все, он у вас проедет несколько километров и остановится. Иерархизм не исключает любовь и служение. Он в них страшно нуждается. Он, собственно, является средством для любви и средством для служения. Не наоборот. И вот здесь тонкая грань между ханжой и нормальным человеком. Потому что ханжа любит, чтобы господствовать, а нормальный человек – он, конечно, там господствует, когда надо, но я не могу своей внучке служить тем, что выполняю все ее желания. Но он господствует, чтобы любить. Это противоположные душевные состояния.
То есть в церкви есть проблема господства, чтобы любить, да? Вот так вот, если конкретизировать все.
Ну, вообще-то, не я первый сказал. Если, кстати, вот говорить об актуальном...
Вы вспомнили, вот, этого достаточно.
Да, но если говорить об актуальном, то вот эта новость, от которой неделю назад содрогнулись все информационные агентства под лозунгом «Папа разрешил разводы». Угу. Вот. Там речь не идет о разрешении разводов, речь идет о децентрализации процедуры разводов. Вот. Но,
Отец, а вы как бы не различаете в терминах разницу между разводами и
аннуляцией?
И что?
И аннуляцией?
Признание брака таким, который не состоялся, вот как в церкви католической, да, четко вот здесь вот говорят, и говорят, в церкви нету разводов, есть признание брака таким, который не состоялся, и там описывается по пункту, каким это образом можно признать такой брак.
Я знаю все эти пункты. Хорошо, давайте сторгуемся на третьем термине. Есть чудная древнерусская поговорка «женитьба есть, а разженитьба нет». Вот, давайте сойдемся на слове «разженитьба» или «размужье». Аннуляция или признание брака недействительным. Мне кажется, это все попытки описать любое расхождение мужа и жены неважно, есть у них дети, изменял кто-то из них другому или нет.
Или был больным до брака.
Или был больным, да. Ну, три основных причины. Бездетность, супружеская измена и болезнь. То есть, неспособность, собственно,
не, у нас измена как-то не это самое, не есть поводом для развода.
Да вы что, да. Ну, совсем хорошо.
Да, нет.
Вот,
да,
это же не передам.
Ну, вы же не католик, да, так что могут быть варианты.
Ну, вы понимаете, вот есть известная, агностики ее очень любят, притча, что слепые ощупывают слона. Один говорит, что это колонна, второй, который дергает хобот, что это веревка, а третий говорит, что это блин, потому что ему досталось ухо. Из этого агностики делают вывод, что Бога нет, потому что если одни говорят Аллах, другие Иегова, а третьи там Элохим, то значит слона нету. Понятно, что это чепуха. Вот, слон есть. Значит, применительно к браку я скажу так. Юридическое описание отношений брака, оно, ну, вот как слона приравнять к уху. Вот, это самый, ну, самый скверный способ описать брак. Вот. Точно так же, как слова апостола Павла о том, что они вошли в католическую теологию, что, значит, жениться, чтобы иметь детей – вот, что цель брака – деторождение, деторождением оправдывается сам брак. Вот. Но, как сказать, все священное писание, все герои веры приходят обычно из семей, скажем мягко, малодетных. Вот. Значит, мы сегодня, и церковь превозносит монашество и безбрачие. Вот. Значит, можно быть, не иметь детей и быть идеальной христианской семьей, оправданный перед Богом и святой. Так что все наши попытки нащупать критерии, вот настоящий брак, не настоящий, вы понимаете, вот сегодня землетрясение в Чили. Ну, как юрист опишет землетрясение? Произошло форс-мажорное событие, которое влечет за собой выплату больших страховых сумм. Ну, это же смешно. Брак – это такое вот подводное землетрясение, глубоко в океане проснулся вулкан, поднимается к поверхности расплавленная магма, она извергается, взрывая кожу планеты, и на поверхности образуется остров. Вот что такое брак. Из двух разных личностей появляется остров любви. Вот, что тут говорить юристу? Вот, этот остров может потом... И очень часто такие вулканические острова исчезают, но может и сохраниться. Вот поэтому давайте немножечко больше смирения. Развода, аннуляция, разженитьба. Вот все равно на страшном суде у Бога свой взгляд. Я боюсь, что многие браки, которые вот люди умерли, их похоронили в одной могиле, писали, какие хорошие супруги, а на страшном суде им скажут: голубчики, вы просто вдвоем занимались развратом. Вот. А многие браки, которые здесь признали недействительными, а глядишь, на том свете Богом скажет: а вот это был твой настоящий брак.
Ну да, это интересная, может быть, тема в следующих программах. Отче, у нас остается где-то 5 минут, и хотелось бы, ну, подытожить чем-то. Вот подытожить, может быть, таким вопросом. Что церкви делать с отцами-педофилами, гомосексуалистами? Вот что церковь должна с ними делать? Изгонять из церкви, экскоммуниковать, я не знаю, что еще. Или там закрывать монастыри. Что с ними делать?
Как приятно, когда я получаю легкие вопросы. Дело в том, что как раз американский опыт очень четко показывает, что делать. Не бином Ньютона. И я думаю, что в Европе это все тоже, ну, даже не то, что придет, а уже осуществляется. Значит, проблема 90-х годов, когда разгорелся этот скандал, он ведь начался с чего? Благодаря особенностям американской судебной системы, там просто родители изнасилованных подростков стали подавать в суд. И в результате суммы, которые суды присуждали, достигли таких размеров, что целые епархии, ну, по-моему, диоцез Бостона, диоцез какого-то из западных штатов и диоцез Массачусетса были вынуждены объявить о банкротстве, потому что бюджет диоцеза, условно говоря, там, 200 миллионов долларов, а он должен выплатить полмиллиарда долларов. Начинают закрывать приходы и продавать церковные знания. На сегодняшний день, насколько я понимаю, проблема в целом решена. Количество исков снизилось, ну, до какого-то совершенно мизерного. И мы хорошо знаем, в чем была проблема. Не в самом педофильстве, а в том, что священника, на которого родители, родители ведь тоже не какие-то антицерковные люди, насиловали именно детей из набожных католических семей, которые доверяли духовным отцам, священникам. И родители прежде всего жаловались, ну, кому, настоятелю, если это не старший священник, вот, ну, потом добирались до епископа. И реальная ответственность была на самом деле и остается на епископах, потому что суды говорили, иск должна удовлетворить епархия, епископ знал, и вместо того, чтобы уволить этого священника, перевел его на другой приход. Значит, отвечать будет не священник, а епископ. Он должен был передать дело в суд. И что должна делать церковь? Вот папа Ратцингер и начал свой понтификат с того, что принял инструкцию, которая указывала, что должен делать епископ, когда поступает такая жалоба. Обязательно обращаться в полицию. Обязательно. Не пытаться решить это самостоятельно. Мы это все думаем, что мы шибко умные, вот, что мы как чукчи. Вот, и мы найдем ход, перевоспитаем педофила. Что-то еще, побольше смирения. Существует светское законодательство, его сочиняли не идиоты. Вот к вопросу об учебниках. Не обязательно законы писать вместе со священниками. Достаточно того, что закон основывается на римском праве и естественном законе. Вот. Точно тоже относится и к учебникам. Я бы скорее сказал, что давайте пусть священники будут такими психологами, что без них не посмеют писать подобный учебник. Это возможно. Есть священники, выдающиеся психологи. Вот и работают психологи. Слава Богу.
Не, ну я тут с вами согласен, что, ну, пусть там передавать их, я не знаю, там, органам правопорядка там или кому-то еще. Но вот сама церковь что, отлучать должна этих людей или как? Что,
ну, почему? Как можно отлучить грешника? Мы тогда всех себя, в конце концов, отлучим. Вот, конечно, нет.
Но тот же папа Бенедикт тех священников выгнал, некоторых педофилов, которые вот очень серьезно сделали резонанс в обществе, нет,
ну,
он отлучил от священства.
Нет, тут, вот, существенное добавление, он отлучил их от священства.
Да, вот, ну я же как бы есть, об этом и спрашиваю, да, вот от священства.
Есть отлучение от церкви, угу. Вот, он запретил, как вот...
От священства, говорили, да.
А, он запретил священнослужение, вот, но это совсем другой разговор. Никто их не отлучает от таинств Божьих, вот, никто не лишает их возможности исповедоваться, да и причащаться.
Ну, отец, тут еще один очень интересный. Я забыл, как это называется на латыни, но если перевести на русский, у нас есть такая норма, не знаю, как у православных, силой самого греха человек отлучает себя от церкви. То есть, а один из таких грехов – это как раз гомосексуализм и педофилия. Там еще в одном ряду был и аборт, но вот папа Франциск дал пока что отсрочку до следующего года, в год милосердия. Сейчас можно прийти в церковь и в нее, в лоно ее вернуться. А вот грех педофилизма и гомосексуализма вот в церкви – это силой самого греха. Вот человек себя отлучает.
Ну, вот. Это католическая формулировка очень старого христианского принципа. Для сравнения скажу, чтобы было понятнее слушателям. Ведь очень часто мне приходилось слышать от мусульман, вот я им говорю, вот полковник Буданов, он православный человек, ну вот изнасиловал женщину, девушку, был грех. Они мне говорят, как, если он совершил грех, то он не православный. Я говорю, нет, он согрешивший православный. Они говорят, ну у нас не так. У нас либо ты мусульманин, либо ты согрешил. Человек согрешивший, он уже для Аллаха отрезанный ломоть. Это вот то же самое, как бы самоотлучение грехом. Но я думаю, что самоотлучение самоотлучением, а Бог догоняет, Бог и человека, который убийство совершил, вот, он все-таки где-то рядом. Это сошествие в ад. И каждый из нас должен понимать, что вот когда мы говорим, что Царю Небесному Утешителю, приди и вселись в мне, Veni Creator Spiritus, как в латинском гимне, приди, Дух Творческий, Дух Творящий. Вот, это мы из ада должны взывать, как вот Силуан Афонский говорил, считай, что ты уже в аду. Каждый из нас не тем-то к другим сделал что-то, что оскорбило Бога, и на самом деле то, что мы еще вот подходим к чаше и говорим, о, я христианин, верую во единого Бога Отца, это все фуфло. Вот, это все перед лицом Божьим не стоит выеденного яйца. Для нас Божье милосердие все равно бесконечно велико не потому, что мы что-то соблюли, а потому что Он Бог, любящий. Вот. И я думаю, mutatis mutandis, это относится и к педофилам, и к тем, кто в браке грешит, и вне брака. Поэтому, осуждая совсем уж явные грехи, давайте не забывать, что это для нас, материальных существ, так важна качественная разница между вот педофилом и Дон Жуаном.
И подытожить уж совсем, отец, то есть я правильно понял вашу вот мысль, да, вашу, что если вы согласились с тем, что таких людей, которые вот такой грех делают, да, там педофилия, гомосексуализм, то они как бы себя смывают священство, да, ну как бы, они перестают быть де-факто священниками, и их, естественно, нужно отлучать. Правильно ли я понял? Или же оставлять еще в священстве, а вдруг исправятся? Ну вот так.
Этого я не скажу, я не папа римский, я настроен мягче. Священник остается священником. Другое дело, что его надо жестко отстранить от работы с людьми. Вот, и жестко, ну, и, наверное, отстранить от совершения таинств. Потому что таинства не совершаются для себя, не совершаются для людей. Вот. Но я еще раз скажу. Вот сейчас вот в Москве уже года два, наверное, в метро ходишь, и просто ужасно, потому что там 5 минут на эскалаторе объявления. Что относитесь с пониманием к досмотру, в смысле личному, и к проверке документов. Ну, как будто бы ты прямо вот среди СС живешь. И дальше фантастическая фраза. Безопасности много не бывает. Это вся суть вот того кошмара, в котором мы находимся здесь. Вот. А я скажу по-христиански, переделав это изречение. Милосердия много не бывает. Поэтому я думаю, что вот те, кто в течение десятилетий покрывал педофилов, вот, они тоже их надо понять. Вот, только их милосердие было избирательно по отношению к преступникам. Не хватало милосердия жертвам. Вот, сейчас, кажется, баланс восстановлен, но тоже не надо перегибать палку.
Вот. Ух, ёмко, ёмко мы закончили нашу программу. Отец, анонсируйте, пожалуйста, тему следующего эфира.
Ну как, по смертным грехам, по 10 заповедям, церковь и воровство.
Воровство, ну что ж.
Деньги, коррупция, симония и так далее.
Ну что ж, хорошо, с нетерпением ждем продолжения. А це була програма «Неофіт» з отцем Яковом Кротовим. Почуємося з отцем у прямому ефірі вже за 2 тижні. Ну, а за эту программу спасибо вам, отец, с Богом.
Спасибо вам, с Богом, храни Господь.